А у нас в гостях Юлия Дрозд, корреспондент «Радио Свобода» и сопродюсер фильма «Аэропорт Донецк». Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Ну и перейдем, наверное, сразу к обсуждению фильма. Вы такое, вы знаете, неоднозначное, да, восприятие фильма.
Да, да.
Вы были там на месте съемки?
Нет, давайте расскажем, что за фильм. Я уверен, да, что часть просто людей не его не смотрели,
да,
которые
Кирилл,
нас
я согласна,
сейчас слышат.
Да.
Да, я так понимаю. Это фильм, он где вообще шел, скажите, пожалуйста? Он сейчас в интернете только его можно посмотреть?
Смотрите, у нас был закрытый предпоказ для продюсеров и руководителей украинских каналов. Премьера прошла на фестивале Art Dog Fest, если не ошибаюсь, в Риге. Потом была премьера на израильском канале 9, это наши партнеры. И сейчас он доступен в интернете, на нашем сайте в настоящее время.
Это документальный фильм, отснятый на востоке Украины, в основном в Донецком аэропорту, я правильно понимаю?
Да, да.
Его, он где-то часовой, насколько я понимаю?
Полчаса.
А, полчаса даже. Полчаса. И он, ну, очень неоднозначный, потому что я смотрю в интернете, и очень часть людей просто, ну, как-то не воспринимают его.
Есть такое, да. В принципе, это было даже несколько ожидаемо, я бы сказала.
Ну да, у людей такое впечатление складывается, что вы уравниваете вот представителей боевиков, да, и украинскую армию. Вот ваш ответ на...
Ну, смотрите, тут нужно понять, начинали мы с чего? Была задумка снять документальный фильм о боях, которые происходили в Донецком аэропорту, в терминалах. Когда мы отсняли весь материал, когда мы получили от участников боевых действий видео всего того, что там происходило, все то, что они видели и сами сняли на свои телефоны, фотоаппараты, когда мы записали все интервью, мы поняли, что лучше вот политическую составляющую оставить за скобками. И в итоге это получился фильм о войне в принципе. Туда можно подставить две любые воюющие стороны. Это будет фильм, в принципе, о том, что думают и чувствуют две противоборствующие воюющие стороны, которые вот сошлись на маленьком клочке буквально в одном здании. Вот. Поэтому уравнения там нет. Там есть предисловие, в котором сказано, что это война украинской армии с сепаратистами, которых поддерживает Российская Федерация. Поэтому, ну, многие, да, говорят, что вот якобы вы показываете гражданскую войну. Ни в коем случае. Политики там нет. Иначе нам нужно было бы развернуться часа на полтора, наверное. Есть вот просто фильм о войне в принципе.
Скажите, пожалуйста, Юлия, а увидят ли этот фильм телезрители?
В Украине.
Ну, конечно, это наша аудитория, она сейчас слушает вот Луганщина и Донеччина и Киев.
Насколько я знаю, сейчас согласились взять в прокат, скажем так, этот фильм канал Ukraine Today, который вещает из Украины на зарубеж на английском. Там есть английские субтитры в фильме. А пока никто из украинских каналов, насколько я знаю, не собирается показывать этот фильм.
Юля, а представители боевиков, ну вот вы же снимали фильм совместно с ними, да, там участвуют их представители. А они будут этот фильм показывать у себя? Или в России? Ну?
В России были отзывы на «Дожди», и, возможно, пройдет показ на «Дожди». Пока это не договорено. По поводу боевиков, насколько я знаю, у нас там есть корреспонденты, наши засланные казачки. Но у нас возникли проблемы из-за этого фильма.
Проблемы какого плана?
Нам не дают аккредитацию. И фактически наши корреспонденты там снимают нелегально, если им это удается. Вот, то есть никакой симпатии, скажем так, к нам не возникло у представителей так называемых ДНР из-за этого фильма.
Ну, вы и не ставили такую задачу, я так понимаю.
Нет, абсолютно.
Ну, я думаю, что вы еще представляете «Радио Свобода». Я думаю, что это не может не вызывать подозрения у этих людей.
Скажем так, да, да, да. Отрицать не буду.
То есть, если у кого-то, если это пройдет на «Дожде», то в том числе те люди, у кого «Дождь» есть в Украине в кабеле, они тоже смогут посмотреть этот фильм.
Абсолютно, да. Ну и тех, у кого есть доступ в интернет, на YouTube, там он тоже есть в полном объеме.
Ясно, все ясно с этим фильмом. Вы лично Куда ездили для того, чтобы создать этот фильм?
Я помогала проводить съемки здесь, в Киеве. Мы нашли локации, чтобы записать двоих бойцов, именно Анатолия Спартанца и позывной «Маэстро». Вот у нас была съемка не студийная, но в антураже, вот что-то мы снимали на полигонах, какие-то съемки у нас были прямо на позициях украинских военных и боевиков, непризнанных ДНР. Вот, а две съемки у нас было здесь.
Юля, скажите, вот об отзывах боевиков, да, об их реакции вы немного рассказали. А украинская сторона, украинские военные, как фильм восприняли?
Абсолютно спокойно. Вы знаете, вот что интересно, во время съемок и та, и другая сторона спрашивали, а что те говорят? То есть им интересно. А украинские военные, они абсолютно спокойно это все приняли, они посмотрели, они увидели все это до премьеры. У них, они не питают никакой ненависти к той стороне, они это сказали уже и в фильме, в своих интервью. Они, мне кажется, уже, они этот гештальт, скажем так, закрыли. Поэтому... Для них уже и так все понятно. Им понятно даже больше, наверное, чем нам.
Юля, почему именно Донецкий аэропорт? Почему, допустим, вот не Иловайск? Ну, было несколько таких ключевых битв, да, которые вот во всем этом военном конфликте. Почему выбрали Донецкий аэропорт?
Вы знаете, это скорее вопрос к автору фильма, к Шахиде. Но мне кажется, что киборгами назвали именно тех, кто воевал в Донецком аэропорту. И это было... Когда я прочла расшифровку интервью и Тимура Олевского и Сергея Лайко на «Эхо Москвы», когда они приехали из аэропорта, я только вот потом у меня сложилась полная картина того, что там происходило. Это было чудовищно. Это было как компьютерная игра, какие-то стрелялки-бродилки, где в одном помещении, на одном этаже украинские военные, на первом-третьем где-то в подвале эти боевики сидят. И вот... Ну, нигде такого не было, мне кажется. Это было очень знаково, это было страшно, это было... Ну, страшно этого достаточно, да. Это было трагично.
Ну, вот именно погрузившись уже во всю эту информацию, связанную с теми боями, когда вы непосредственно стали работать, вы поняли все вот это вот, а не то, что говорили, ну, в новостях мы слышали, да, только погрузившись, поработав, пообщавшись, можно понять, что там действительно происходило.
Безусловно, потому что у нас интервью были с каждым из участников минимум полтора часа. Иногда приходилось даже останавливать съемку, потому что они плакали, им было больно. И, конечно же, в полчаса фильма многое не пошло. Как я уже сказала, мы политику оставили за скобками, потому что, например, один из украинских бойцов, он сказал такую фразу: «Я бы вам еще много рассказал, но меня за это могут посадить». Они рассказывали такие вещи, за которые было, ну, не то что обидно, было... Хотелось что-то вот пойти прямо сейчас и сделать. Поэтому, да, безусловно, все пазлики сложились, ну, 99%. И да, пришло понимание, что это прошло, это случилось, это нужно как-то, может быть, принять. Об этом нужно поговорить, наверное, с руководством Минобороны, нашей страны. И да, это трагедия.
А вот, кстати, поговорить с руководством Минобороны... Вот сейчас не вспомню, кто. Был один из комментариев о том, что не было комментария представителя Генштаба. Я общалась с Шахидой, она, ну, по-своему ответила на этот вопрос. А вот вы сейчас что скажете? Ну, там же нет комментария, да, официального. Почему не было? И как вы считаете, нужно, может быть, уже спустя время, может, надо было бы его взять?
Понимаете, тут нужно вернуться именно вот снова же к идее фильма. Политику мы оставили. Вот то, что делал Генштаб, это уже политический вопрос, да. Там нету человеческой составляющей, да, потому что эти командиры, они не были в самом терминале. Они там не потеряли друзей, они не видели эти разбросанные тела. Там нету человеческого фактора. Это была политика. Поэтому что там случилось, кто виноват и что с этим делать, это уже вопрос, наверное, даже к военной прокуратуре. Это уже отдельный вопрос.
Я напомню, у нас в студии Юлия Дрозд, корреспондент Радио Свобода и сопродюсер фильма «Аэропорт Донецк».
Вот я напоминаю, что у нас в студии Юлия Дрозд, которая работала вместе с Шахидой над этим фильмом. И вообще, как вам работалось с Шахидой? Шахида – это как бы, ну, человек, который, наверное, еще не человек-легенда, но, видимо, будет уже человеком-легендой скоро. И ее предыдущие фильмы, когда она ездила с фальшивым паспортом по Европе, и «Как делать революцию», ее второй фильм, они действительно уже, они как бы это фильмы, о которых говорила Европа. Как вам работалось с этой звездой?
Я могу сказать, что мне очень повезло, потому что я вот в журналистику я сразу попала туда, куда надо, и к тем людям, которым нужно. То есть я могу в каких-то моментах не знать, как работать, но я не знаю, как работать плохо, потому что меня сразу вот учат. Не то чтобы учат, но показывают, дают возможность получить какой-то опыт. И да, я видела, как она беседует с бойцами. Как она... Вот это не просто ты приходишь со списком вопросов, да, к человеку, от которого тебе нужно получить какую-то информацию. Ты приходишь поговорить, потому что у тебя есть человеческий интерес. Это для журналиста одно из главных, наверное, да, быть неравнодушным, но не предвзятым. Поэтому, да, это бесценный опыт. Какие-то, безусловно, там, трудности, рабочие, организационные моменты не всегда есть. Но опыт — это... огромнейший.
Юля, вы сказали, что по-другому посмотрели на эти бои после того, как поработали над фильмом «Аэропорт Донецк». А в чем именно вы пересмотрели свои взгляды?
Не то чтобы по-другому, у меня просто добавилась информации процентов на 70, наверное. Потому что до этого я следила все это в ленте. В одно время, когда появилось вот это сообщение о том, что киборги... вот это все закрутилось. Потом просто было... Ну, знаете, у нас на самом деле в СМИ та же проблема, что и в государстве. Централизация. Мы в ленте видим, кто что сказал. Из там, президент, премьер, генштаб, Минобороны. Мы не видим, что говорят люди, что они думают, что они чувствуют и что на самом деле происходит. Вот мы не видим дискурс, да? После интервью на «Эхо Москвы» тех людей, которые там побывали, обширное интервью, у меня вот добавилась информация существенно. После разговоров еще и с бойцами я поняла, ну, наверное, химию, что ли, всего происходящего. То есть, да, они говорили, что они увидели, ну, наверное, предательство. Там Багдад позывной говорит, что идет танк, а потом я смотрю, он разворачивается и уходит из-за горизонта. И я такой думаю, ну офигеть. Да, в фильме зафиксировано, и опять же тут же Багдад говорит, что появилась в один прекрасный момент третья сила, хорошо обученная, слаженно действующая, в форме, и это зафиксировано на видео. То есть не то чтобы у меня поменялось мнение, но просто сложилась картинка. Трудно, в принципе, и невозможно, наверное, хорошему журналисту постоянно быть с одним и тем же мнением, когда ты освещаешь конфликт, тем более такой сложный, как мы уже называем это, гибридная война, как в Украине. У тебя мнение постоянно меняется, и тебе трудно устоять на одном месте, потому что у тебя постоянно добавляется информация, ты проверяешь, ты разговариваешь с людьми. О каких-то операциях мы можем говорить только спустя там, несколько месяцев, там, после Иловайска, например, да, и только потом мы узнаем, а что же там было, а еще там появляются какие-то сведения о третьих, четвертых людей, какие-то выводы официальные, и ты уже только потом можешь анализировать. Поэтому вот примерно так это происходит.
С какой стороной было легче работать, с украинской или вот с сторонами непризнанной республики?
Мне с украинской, конечно, потому что это... я журналист, но я в первую очередь человек и гражданин этой страны. Я девушка, и я вижу этих парней, которые один на 2 года младше меня, второй взрослый мужчина, спецназовец, и он... У него глаза на мокром месте, он рассказывает, что у меня на пластине было написано «Папа, я тебя люблю», мне сын написал. И ты понимаешь, что ну, ты не можешь относиться равнодушно к этому человеку, потому что ты, ну, как мать ты к нему тоже можешь относиться. И к этому Ярославу Гевенцу, его история о том, как его отец забирал из плена, о том, как он попал в плен, он говорит, я думала, мне стреляться или не стреляться, я хотел себя подорвать, но потом я подумал, что, ну, до дому збирати буде важко. И вот, ну да, это не тяжело, но это не легче, скажем так, но это тяжело, но это проще, потому что у тебя с этими людьми есть какой-то контакт.
Юля, вы сказали, что после этого фильма у вас возникли проблемы, вот, в частности, с аккредитацией.
У да? наших корреспондентов.
Да. А чем аргументирует отказ в аккредитации?
Ничем. Примерно та же логика, наверное, что и у российских властей. Ну вот нет и все. Ну, там соображение безопасности, или просто нельзя, или... Ну... И ты ничего с этим не сделаешь. Как-то приходится работать, как-то могут наши корреспонденты работать, но законных оснований пока на это нет.
И это вот после выхода фильма вы связываете с этим, да?
Да, примерно так. Мы обсуждали вот с сопродюсером, который из Донецка, как отреагирует на этот фильм, и мы предполагали, что будет скорее отрицательная реакция, потому что ну, каждая ведь сторона считает себя героем, да, у каждой стороны есть какая-то правда. У кого-то она абсолютная, у кого-то относительная, на мой взгляд, да. И вот та сторона тоже считает себя правыми, они ведь фактически, как они считают, победили, да, в той битве. Они заняли терминал, был взрыв, и они взяли в плен украинских военных, и они считают вот себя, наверное, хорошими, да. А в фильме как бы нету абсолютного зла и абсолютного добра. Есть что-то более положительное, есть намного менее положительное. И нету героизации, есть просто человеческие истории, и нету политики.
Юля, обратная связь от того же Генштаба есть по поводу фильма?
Нет.
Ну вот что, вообще глухо?
Я думаю, может, мы тебя не смотрели. Может быть, они посмотрели, их не впечатлило. Может быть, посмотрели... Ну, а что они могут сказать? Что вы показываете гражданскую войну, там этого нет. Что вы показываете людей, но мы же не с призраками воевали. Я, например, вот... Когда вот только мои знакомые увидели фильм, они говорят, зачем вы показываете вот этих Моторолу и Гиви и так далее? Я говорю, ну вот если бы я была украинским военным, я бы не хотела закрывать глаза на тех, с кем я воюю. И они этого не делали, кстати, не говорят. Потому что мне интересно, что этот человек думает, что он чувствует. Мне интересно понимать, в чем я его превосхожу, а в чем, может быть, уступаю. И это вот это интеллектуальная часть, составляющая противостояние. И это вот в фильме, на мой взгляд, это есть, там вот получилось показать, потому что действительно было, моральную победу украинских военных. И когда наши коллеги из BBC, кстати, посмотрели фильм еще до премьеры, они сказали, а фильм-то проукраинский, потому что украинские военные там, они молодые, они светлые, у них интеллект в глазах, ну и боевики такие, какие они есть.
Не, ну Гиви и Моторола тоже молодые.
Ну, вот Гиви, он скорее играл на камеру. Он как неудавшийся актер, знаете. Моторола, он в основном, он думает, что он говорит. Есть момент, где очевидно, что он врет. Например, момент про расстрелы Броновицкого. Даже как-то так получилось, что вот он говорит, нет, я пленных не расстреливаю, а сзади... Эта съемка была на полигоне, слышно выстрелы, и сзади висел флаг, ну, как антураж. И он в этот момент упал. И вот, ну, видно, что он врет.
А как вы думаете, почему врет?
Ну, вот
он... если человек, ну, предположим, он действительно расстреливал, почему он не хочет признать это, говорить об этом?
Мне трудно судить, потому что Моторола вот такой вот он человек, он жестокий, он думает, что он говорит, и какие-то, может быть, у него свои мотивы есть. Я не берусь судить, он так это сказал, это зафиксировано, и то, что он врет, это тоже понятно. Дальше.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и это громадское радио. Я хочу напомнить вам, что вы его сможете слушать не только там, где вы нас сейчас слушаете, но и в других точках. Вот, например, в Киеве вы можете его слушать на частоте 70,4 МГц, В Донецкой области у нас есть три передатчика. Это Волноваха, 103,8 МГц, Краматорск, 103,2 МГц и Красноармейск, 99,6 МГц. В Луганской области нас можно слушать в городе Старобельске, 90,2 МГц, в Беловодске, 92,6 МГц и в поселке в Белолуцке, 100 МГц. Ну, еще есть Зариновка, это 103,7. А, еще есть Широкий. А, еще, а вот у меня здесь нет, не записано. Широкий. Еще можете в Широком слушать.
Луганская
область. Добивает, да, да, до самого Луганска немножко добегает.
Да, кстати, добивает. Кирилл, в Паньковке нас слышат. Это уже практически под Луганском. Вот недавно мне писали.
Так что вы, насколько мы понимаем, Юлию Дрозд, журналистку и соавтора фильма, могли слышать в том числе и в Паньковке.
У нас еще есть время.
У нас еще есть совсем немножко времени.
Хорошо, Юля, ну тогда заключительный вопрос. Есть ли желание снять похожие фильмы о каких-то других битвах в этом конфликте?
У меня лично пока нет. У Шахиды может быть. Но пока вот у нас, видите, конфликт перетекает, то ли он замороженный, то ли не замороженный. Но каждый день там стреляют, там, каждый день там ранят и убивают. И непонятно, кто что с этим собирается делать, чем и когда это закончится. Идеи что-то снимать пока нет. Но я бы хотела сказать, что мы не рассчитываем на то, что этот фильм будут вот смотреть взахлёб и принимать и хвалить в Украине. Потому что эмоции, которые вызывает этот фильм, в том числе и у меня, чувства, они абсолютно понятны, абсолютно приемлемы, они отрицательные. Это эмоция того, что произошло. Это трагедия, это война, это боль, это смерть, это любовь, предательство, дружба, сила, выдержка и так далее. И не может быть положительных эмоций того, что произошло. Фильм просто это показал. Там нет политики, еще раз хочу это подчеркнуть. Есть просто истории разных людей, которые там столкнулись вот на этих 10 квадратных метрах.
Вы не очень коротенький ответ. А вот снять фильм о простых людях на востоке Украины не было идей?
А у нас практически каждый день, ну, каждую неделю выходят сюжеты в программе об этом. Мы именно акцентируем на том, что нужно показывать, как живут простые люди, чем они дышат, чем они, что они думают, чем они живут и чего им не хватает. Потому что кто что сказал из высшего руководства, мы всегда услышим. А вот что говорят, думают и в чем нуждаются простые люди, это нужно показывать все чаще.
Это была Юлия Дрозд, журналист и соавтор фильма «Аэропорт Донецк».